говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Праге сегодня проходит юбилейный саммит Вышеградской четверки, посвященный мигрантскому кризису в Европе. Сегодня исполняется 5 лет со дня начала конфликта в Ливии. В Москве и других городах продолжаются протесты валютных заемщиков, требующих реструктурировать ипотечные кредиты. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, сегодня отмечает 25-летний юбилей Вышеградская группа, или, как ее часто называют, Вышеградская четверка, региональная организация, объединяющая Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию. Она была создана в начале 91 года с главной целью помочь странам Центральной Европы, только что избавившимся от коммунистической системы, побыстрее стать полноправными членами Европейского Союза. Свое название группе дал венгерский замок Вышеград, где еще в 14 веке проходили встречи королей Венгрии, Польши и Чехии. После вступление ее членов в ЕС в 2004 году значение Вышеградской группы заметно уменьшилось, но она не исчезла. Сегодня 4 центральноевропейские страны координируют свою политику, которая все меньше нравится Брюсселю. Все члены четверки выступают за резкое ужесточение миграционной политики ЕС и довольно скептически смотрят на планы превращения Евросоюза в федерацию. Юбилейный саммит Вышеградской группы, который проходит сегодня в Праге, посвящен главным образом проблемам, связанным с мигрантским кризисом. О том, почему в сегодняшней Центральной Европе боятся мигрантов, не жалуют Брюссель и осторожно, но сближаются с Москвой, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал ведущий сотрудник Института политических исследований Словацкой академии наук, специалист по истории дипломатии центральноевропейских стран Юрай Марушак.
Вышеградская четверка часто выступает в последнее время очень резко с позицией антииммигрантских и во многом уже начинает восприниматься и в Брюсселе, и у западных партнеров как такой клуб евроскептиков и борцов с миграцией. Известен конфликт вокруг миграционных квот и по другим связанным с этим вопросом. Почему именно эти страны, почему они заняли такую позицию, которая даже, по мнению некоторых аналитиков, грозит расколом в рамках ЕС?
Можно в первую очередь говорить о настроениях населения, которые не готовы принять большое количество иммигрантов. Все-таки вышеградские страны относятся к беднейшим странам Евросоюза, в которых есть относительно высокая и уровень безработицы, и тоже поэтому опасаются, что приток новых иммигрантов в эти страны бы усложнило социальную ситуацию и, конечно, тоже бы вызвало определенные культурные конфликты. Тут я думаю, что это в главном. Но с другой стороны, введение этих квот воспринимается как решение, которое было принято без согласия вышеградских стран, где нарушились принципы единогласия, принципы консенсуса в Европейском Союзе. Если речь идет про европейскую солидарность, тоже появляется определенная фрустрация, например, потому что европейская солидарность не так уж проявлялась, например, в вопросе охраны шенгенской границы, венгерской границы, да, во-вторых, тоже, например, что касается дотационных лимитов на сельскохозяйственную продукцию или, скажем, в вопросах визового режима с Соединенными Штатами Америки. Тут, конечно, эта европейская солидарность не проявлялась. И, конечно, это не воспринимается позитивно в новых странах ЕС.
А рассматривают ли в таком случае политические руководители этих стран, к примеру, Россию, как некую альтернативу, поскольку известно, что за исключением Польши отношения и словацкого, и венгерского, и чешского руководства с Москвой в последние годы значительно потеплели, несмотря на украинский кризис и несмотря на то, что ЕС ввел санкции против России, которые страны Центральной Европы формально поддержали. Видится ли в России какой-то противовес, и можно ли считать, что за счет этого российский фактор в Евросоюзе усиливается?
Среднеевропейские страны гораздо больше зависимы от российских энергоресурсов, и есть тут, конечно, и сильное российское лобби, скажем, в кругах бизнеса. Но я бы, однако, не сказал, что вышеградские страны сами наиболее пророссийские внутри Европейского Союза. Тут можно сказать, что очень ярко критикуют санкции против России, например, такие страны, как Франция имеет тоже интересы бизнеса в Германии. Есть тоже очень сильное, скажем, пророссийское лобби и в Австрии, поэтому нельзя сказать, что именно вышеградские страны те, которые как-то наиболее ярко нарушают принципы европейской солидарности и по отношению с Россией. Словакия тоже является страной, которая очень интенсивно помогает Украине, например, что касается снабжения этой страны газом.
А если вот сейчас, в ближайшие месяцы, когда будет решаться вопрос о том, продлевать ли летом санкции против России, возникнет такой раскол в Европейском Союзе, страны Вышеградской четверки встанут на сторону тех, кто поддержит отмену санкций или нет?
Это, конечно, трудно сказать, но я думаю, что страны Вышеградской группы все-таки не будут инициаторами отмены этих санкций. Это будет зависеть от развития событий в Украине, многое будет зависеть от результатов выборов в Словакии и от развития политических событий и в других странах Вышеградской группы. Если, скажем, станут эти страны кем-то вроде европейских изгоев, тогда, конечно, будут все больше и больше стремиться идти каким-то своим собственным путем. Не говорю о том, будет ли этот путь успешным для них или нет.
А насколько возможно, чтобы эти страны, в первую очередь речь идет о Польше и Венгрии, стали такими изгоями? Потому что известно, что Брюссель крайне недоволен политическими переменами в Польше и некоторыми законами, которые там приняты. С Венгрией давние разногласия с нынешним венгерским правительством.
Да.
Можно ли считать, что эти отношения останутся и дальше напряженными и приведут вот к тому, о чем вы сказали, к необходимости искать собственный путь?
Это, конечно, является вполне возможным. Однако, если смотреть на ситуацию в Венгрии, мне кажется, что в течение последнего года наступило немножко потепление в отношениях между Венгрией и Европейским Союзом. И правительство Виктора Орбана не заинтересовано эскалацией конфликта с Брюсселем. Что касается Польши, можно сказать, поведение правительства партии «Право и справедливость» крайне непредсказуемо. Оно выходит из каких-то фальшивых предполаганий, что Польша может стать кем-то вроде Восточной Великобритании, станет каким-то ключевым союзником Соединенных Штатов и Европе. Конечно, идея такого двухстороннего союза имеет очень мало общего с реальностью, поскольку это будет очень асимметрический союз. Польша своим экономическим, демографическим, военным потенциалом несравнима с Великобританией. Характер взаимоотношений со Соединенными Штатами не на таком уровне, как между двумя атлантическими державами.
Рассказывал ведущий сотрудник Института политических исследований Словацкой академии наук, специалист по истории дипломатии центральноевропейских стран Юрай Марушак. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Последний день работы 52-й по счету ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Россия вновь была подвергнута выступавшими жесткой критике. Ключевыми темами обсуждения в Мюнхене в этот раз стали роль Москвы в войне в Сирии и в конфликте на востоке Украины, а также европейский кризис с беженцами. В частности, американский сенатор Джон Маккейн 14 февраля заявил, что договоренность о прекращении огня между силами оппозиции и войсками Башара Асада, достигнутая в Мюнхене участниками международной группы поддержки Сирии, полностью соответствует целям российского президента Владимира Путина, но не международного сообщества. Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев, в этот раз впервые представлявший Москву на конференции в Мюнхене, в своей речи подчеркнул, что причиной конфликта в Сирии стало определенное влияние извне и предостерег страны Запада от развязывания новой холодной войны. За два месяца до начала нынешней Мюнхенской конференции по вопросам безопасности организаторами был подготовлен доклад, предупреждающий о кризисе в отношениях между Россией и Западом. Как отмечают в нем председатель Мюнхенской конференции, конференции немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Уже год назад по этой причине для существующего миропорядка и отдельных государств возникли значительные риски, и с тех пор ситуация лишь продолжает ухудшаться. С этим тезисом согласен политолог, бывший главный редактор русского журнала, в прошлом директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов. С ним побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Почему в этот раз на Мюнхенскую конференцию поехал не сам Путин и не глава МИДа Сергей Лавров, как бывало ранее, а Дмитрий Медведев, который не занимается внешней политикой?
Поездка именно Медведева – это поездка второго, конечно, человека государства. Выбор продиктован именно этим, потому что Лавров участвовал в этот раз. Путин не участвовал, как правильно написало большинство обозревателей, поскольку опасался быть освистанным, и я считаю, что это справедливо. Он решил в нынешней ситуации избежать негативных для себя каких-то высказываний активных на конференции. Путин для себя самого в последнее время все больше оставляет коридоры двусторонних отношений, избегая вообще участвовать в международных мероприятиях. Путин развивает такую идею, что международные организации и форумы подобного рода, они, в общем, не представляют как бы суверенных стран. Весь суверенитет только в двусторонних отношениях. А там, где международные какие-то объединенные акции, там всегда есть чья-то злая воля, злая рука Вашингтона, Госдепа и так далее.
И что же Россия на этот раз предъявила миру устами Дмитрия Медведева? Он и выступал, и несколько масштабных интервью дал тому же Евроньюз. Что, например, фактором развязывания конфликта в Сирии стало, вот цитата из него, определенное влияние извне, или вот что при этом миру, а следует читать России, в первую очередь, необходимо сотрудничество, а не конфронтация, и еще одна цитата из Медведева, третья мировая встряска.
Медведев, несмотря на то, что цитирует активно его высказывание про третью мировую войну, я думаю, что его выступление не настолько жесткое, не настолько угрожающее. В действительности он просто выступил с максимальной для себя жесткостью, Путин выступил бы резче, конечно, с максимальной жесткостью обозначил старые путинские тезисы и, в общем, текущие тезисы путинского внешнеполитического курса. То есть какой-то новизны в выступлении Медведева, на мой взгляд, нет. А на полях конференции состоялись эти все ожидаемые встречи и в формате нормандской группы, и переговоры Керри и Лаврова по поводу Сирии. Поэтому сама риторика Медведева, она в значительной степени просто направлена на то, чтобы подчеркнуть, Кремль выступает все с той же проактивной позицией, хочет участвовать активно в мировом урегулировании, в мировых делах и участвовать именно с такой военно-политической позицией. Это довольно в кавычках перспективно, потому что, несмотря на то, что эта позиция Кремля, конечно, вполне прозрачна для Запада, ее критикуют, постоянно разрабатывают различные планы, купировать угрозы, которые несет с собой эта позиция. Но при всем при этом мировой зритель и общество разных стран, конечно, хорошо видит, что Запад в целом растерян перед этой активностью Кремля. Никакого стратегического ответа по-прежнему нет. Есть бесконечно идущие дискуссии. И Мюнхенская конференция, кстати, в этом отношении, она тоже была довольно показательна. Она в первую очередь, на мой взгляд, показала, что по вопросу об угрозе Кремля, о кремлевских угрозах нет никакого единства. Выступление Соланы, например, бывшего главы НАТО, было принципиально же иным, чем выступление действующего главы НАТО. Ну, разумеется, в Европе всегда должна быть дискуссия, понятно, что есть разные точки зрения, это хорошо. Но в данном случае это отражает не только высокие достоинства европейской демократии, но и реальный фактор непонимания того, что дальше делать со странной, тревожащей, неадекватной, но тем не менее непрерывно развивающейся политикой Кремля.
Владимир Путин, который в этот раз в Мюнхен не поехал, выступил здесь в 2007 году со знаменитой поворотной речью. Вот конфликт России с Западом, и не только с ним уже, да, за минувшие 9 лет развивался просто с ускорением. На этот раз в Мюнхене все страны-участницы, ну, назовем так, глобальной системы безопасности, явно же пытались в разговорах искать ответ на вопрос, вот к чему в итоге должно привести это изменение российской политики, если проецировать эту политику в ближайшее будущее, на там 5, 7, 10 лет, сколько вариантов развития событий существует, по вашему мнению?
Можно сказать, это даже самый главный вопрос, потому что он так, собственно, и формулируется. А что будет через 5-7 лет, вот если политика Кремля будет такой же? То есть к чему это может вообще привести или должно привести? В том числе и с позиции самого Кремля. Каков же желаемый исход? И здесь очевидно, что есть всего несколько сценариев, а вовсе не бесконечное количество. Во-первых, первый простой сценарий, что Кремль окажется одной из сторон реальной большой войны. Мы видим прекрасно, что хотя США и Евросоюз, конечно, стремятся избегать войны, но вполне может сложиться ситуация, когда война, тем не менее, произойдет, как бы в кавычках, чужими руками. Саудовская Аравия, Турция, Россия, а может быть еще целый ряд вторых стран, не первых, а вторых стран, окажутся втянутыми в вооруженный конфликт. И тогда Россия становится частью войны. Это один сюжет, который, в общем, на самом деле для Кремля не так и плох, как я понимаю. Он хорош и с точки зрения внутренней политики, да и с точки зрения внешней. Второй момент. Кремль добивается особого статуса для себя на всех переговорных площадках в качестве, ну, некоторого миротворца даже сейчас уже. Медведев об этом прямо сказал, как бы, что давайте прекратим войну, и выступает как миротворец. То есть это речь идет о каком-то новом договоре о безопасности в Европе, который Медведев предлагал в свое время. А Кремль расшивает все новые и новые проблемы, создавая как бы угрозы и в направлении Эстонии, возможно, и в направлении там, и Польши беспокоится. И сейчас уже вот как бы этот бок географически там, где Турция находится, это тоже все Черное море, все под вопросом. То есть речь идет о каком-то новом договоре. Ну вот это длинный процесс, и он, в общем-то, его никто не собирается начинать, как я вижу. И третий момент – это просто деградация режима, распад. Это тоже все обсуждается очень активно и в российских социальных медиа. А что будет, если экономический коллапс зайдет очень далеко в России? Это обезжиривание, отсутствие денег в резервных фондах. Чем это все кончится? Какой силой будет распад? Вот таких вот три сюжета здесь имеется. И нельзя сказать, чтобы они были все три очень хороши на самом деле, потому что второй вариант с договором, он нереалистичен, потому что Россия – это не Советский Союз вовсе в качестве партнера для такого международного договора крупного, такого политического процесса. Вариант войны ужасен, потому что он потребует огромных жертв от России в качестве ресурсов, людей, и ни к чему не приведет, конечно, с точки зрения укрепления России в будущем. А уж про третий вариант и говорить не приходится. Экономический упадок, деградация, а потом и саморазрушение, конечно, затронет судьбы миллионов семей.
Насколько принципиальным для понимания конкретно нынешней Мюнхенской конференции является программное выступление председателя, собственно, форума Вольфганга Ишингера, двухмесячной давности, в котором он подчеркнул, цитата, что общего европейского дома как концепта в отношениях ЕС и России больше нет. Он разрушен аннексией Крыма. О каких вариантах тогда можно говорить?
Ну, мне кажется, что Ишингер и значительная часть старых авторитетных немецких политиков – это люди очень опытные, очень умные, и они продолжают находиться в некотором колебании, которое, собственно, заключено в том, что надо ли окончательно встать на почву позиции так называемой политики сдерживания. А политика сдерживания, она хорошо известна. Она известна еще со времен там, Кеннона и послевоенных США, и Европы и так далее. То есть надо ли назначить Россию таким элементом медленно разлагающегося неприятного зла, в отношении которого надо проводить политику сдерживания? Или все-таки Россия при определенных обстоятельствах может быть партнером? Это видно по тому, что с одной стороны вот Зейхофер поехал в Москву. Не приходится сомневаться, он очень большой и крупный политик. И он поехал не потому, что он, как Марин Ле Пен, ищет каких-то кредитов. Он поехал потому, что, конечно, он относится к тем людям в Европе, для кого большой неприятностью был бы окончательный отказ от партнерства и перевод России в позицию государства, в отношении которой, возможно, только политика сдерживает. Я к тому, что и для Ишингера в его этом интервью тогдашнем тоже было видно, что он со скорбью говорит о том, что Россия, аннексировав Крым, сама себя выводит из этой концепции общеевропейского дома, который сложился еще в период перестройки, гласности и периода объединения Германии. Ни для кого, конечно, радости нет в том, чтобы надолго Россия сама себя завела в тупик такой агрессивной политики, безнадежной, из которой нет выхода, и которая будет, собственно, вести к этому экономическому коллапсу. Я думаю, кстати, что сейчас начнет обсуждаться этот фундаментальный вопрос очень важный, что если все-таки Россия больше не партнер, то тогда какова же будет цена ее экономического саморазрушения? Это на самом деле не такой простой вопрос. Он, может быть, кажется простым и очевидным, скажем, украинским журналистам или российским ультраоппозиционным журналистам с позиции «чем хуже, тем лучше». Но я думаю, что даже сам Запад будет волноваться. Вот простой пример я тут сейчас приведу. Только что, например, вот сейчас на наших глазах видно, что происходит обсуждение вопроса, какое количество иракских сотрудников спецслужб и подготовленных военных влились в нынешние военные действия на стороне разного рода повстанцев и террористов. Большое количество. Но в этом отношении Запад будет обдумывать. Вот если довести Россию до коллапса, куда денутся эти миллионы силовиков? Это только с точки зрения очень наивного взгляда. Можно считать, что будет какая-то люстрация там и так далее. А реально из них образуется море каких-то желающих поехать воевать куда-нибудь. Точно так же и некоторые последствия там беженства в случае экономического коллапса российской экономики. И так далее, и так далее. Все это очень-очень непростые вопросы этого усиливающегося противостояния, которые, конечно, взвешивают везде, и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Париже. Постоянно взвешивают сейчас, куда дальше это придет.
С политологом Александром Морозовым беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сегодня исполняется 5 лет со дня начала конфликта в Ливии на первых порах открытого восстания против верховного вождя Муаммара Каддафи. Вооруженным группам, начавшим борьбу против диктатора, оказали военную поддержку Франция, Великобритания, Италия и Соединенные Штаты. Благодаря чему эти группы быстро победили. Режим Каддафи пал, а сам он был убит. Быстрое окончание боевых действий и отсутствие большого числа жертв давали основания надеяться, что в Ливии воцарится мир и что она пойдет по демократическому пути развития. Арабская весна была в полном расцвете, однако в Ливии, как и в Египте и в гораздо большей степени в Сирии, оптимистический сценарий не реализовался. Народные восстания вылились в гражданскую войну, политическую в Египте, полномасштабную, вооруженную в Ливии и Сирии. Последних двух военно-политических хаос как магнитом притянул к себе боевиков террористической группировки «Исламское государство». В Ливии угрозы, исходящие от радикальных исламистов, достигли такого размаха, что ведущие страны НАТО вновь подумывают о военной интервенции. С подробностями Евгений Аронов.
После успеха восстания в Ливии сирийская оппозиция была уверена, что Запад окажет ей столь же массивную помощь. Этого не произошло. Но сдержанная реакция Запада не предотвратила бойню в Сирии. В ливийском восстании авиации НАТО участвовало много активнее, однако исход был таким же. Жестокая гражданская война, переросшая в региональную, с вовлечением в нее исламистов разных видов и мастей. Успех или неуспех выступления против власти на Ближнем Востоке зависит, похоже, не столько от того, что делает или не делает Запад, сколько от военно-политических и социально-экономических условий на земле. Численность перебравшихся в Ливию джихадистов, аффилированных с ИГИЛ, растет. Оружие у них вдоволь. Их влияние усиливается ввиду отсутствия в стране крепкой центральной власти. Все это вынуждает западных политиков, как бы им того ни хотелось, задумываться о силовой составляющей борьбы с исламскими экстремистами. Пока ливийское крыло ИГИЛ консолидирует свои позиции внутри страны, оно с Западом напрямую не задирается. Не испытав на себе доселе воздействия вооруженной мощи НАТО, местные игиловцы с энтузиазмом вынашивают долгосрочные планы захвата плацдарма в Северной Африке, с которого откроют еще один фронт в войне как с Европой, так и со странами Сахельского пояса, а заодно предпримут вылазки в расположение нефтяных промыслов в самой Ливии. Поэтому сейчас, в канун 5-й годовщины начала восстания против Каддафи, в небе над городом Сирт, оплотом джихадистов, баражируют британские самолеты. Не лишне напомнить. Сирт, порт на Средиземном море, много ближе к югу Европы, чем опорные пункты ИГИЛ в сирийской Эр-Раке или иракском Масуле. Новая воздушная кампания может начаться в любой момент. Участие сухопутных сил НАТО в боевых действиях исключено. Впрочем, вполне реальна отправка в страну большого количества военных советников. В отличие от Сирии, эскалация в Ливии относительно безрисковая, ведь там Североатлантическому альянсу не противостоят никакие мировые державы, а все региональные – на его стороне. Факторы сегодняшней политической ситуации в Ливии, которые способствуют всплеску насилия, разбирает гость Радио Свобода, сотрудник аналитического центра Clarion Project Райан Маура.
В Ливии по-прежнему отсутствует нормальная государственная власть. В стране действуют два правительства. Одно, считающееся умеренным и относительно светским, базируется на востоке, в городе Табрук, и его признает международное сообщество. Второе, располагающееся на противоположном западном конце страны, в Триполи, дипломатически не признано. Оно состоит из последователей движения «Братья-мусульмане». В прошлом месяце в Марокко под эгидой ООН прошла конференция, на которой официально была принята дорожная карта к созданию единого правительства. Но я в это мало верю. Помимо идеологических расхождений, стороны не могут договориться о распределении министерских портфелей и должностей в высшем эшелоне армии. Оба правительства больше воюют друг с другом, чем с группировкой «Исламское государство», что только помогает ей окрепнуть. Однако, прежде чем обвинять их в близорукости, вспомним, что и президент Обама еще не так давно называл «Исламское государство» дилетантами. Россия тоже не видит в ливийском отделении ИГИЛ той опасности, которую усматривает в ее сирийской версии. Египет вовлечен в вооруженный конфликт на стороне правительства в Табруке и настойчиво призывает США и их союзников оказать ему помощь в борьбе и с «Исламским государством», и с братьями-мусульманами. До самого последнего времени эти призывы никакого эффекта не имели. Западные руководители советовали обоим лагерям примириться и не внимали доводам о том, что никакое перемирие в длительной перспективе невозможно, пока братья-мусульмане не умерят своих требований.
Президент Обама очень двойственно относился к братьям-мусульманам в Египте и также амбивалентен в своем отношении к ливийскому отделению организации. Отсюда и нежелание всецело вставать на сторону ее соперников в Табруке, замечает Райан Маура. Крепость родственных и этнических связей среди ливийцев служит дополнительной причиной, осложняющей ситуацию. Например, начальник охраны нефтепромыслов в Табрукском правительстве – брат одного из командиров ИГИЛ в Сирте, а потому как будто бы не препятствует особо рьяно хищению нефти исламистами. Вооруженные формирования в городе Мисурата могли бы, исходя из политических соображений, солидаризоваться с теми, кто правит в Табруке, и таким образом способствовать консолидации центральной власти, но этому мешает их племенное родство с предводителями правительства в Триполи. Тем не менее, наш собеседник убежден, что единое правительство может возобладать в Ливии. Таковое и существовало короткое время после того, как пал Каддафи, и в стране состоялись выборы, на которых братья-мусульмане потерпели сокрушительное поражение. Однако взяли за него реванш, спровоцировав гражданскую войну путем манипулирования противоречиями между разными силами в ливийском обществе.
Боевики Аль-Каиды проникли в Ливию еще при Каддафи, выстояли и затем влились в отряды Исламского государства. Согласно свежим данным Пентагона и Госдепартамента США, в стране сегодня насчитывается порядка 6 тысяч джихадистов, больше, чем предполагалось ранее. В основном это иностранцы из Северной Африки. Им проще примкнуть к священной войне в соседнем государстве, чем добираться до Ирака или Сирии. Ливия для них идеальная площадка, где можно частично взять реванш за поражения, которые ИГИЛ терпит в Междуречье. До Италии рукой подать и соблазнительно, помимо терактов, попытаться спровоцировать массовый отток беженцев оттуда по аналогии с миграцией сирийцев в Европу. Это на северном направлении. На южном, из Ливии, открывается широкий простор для операций в Мали, Нигере, Чаде, Нигерии, даже в Сомали. Кстати, на днях появились сведения, что, предвидя бомбардировки НАТО, боевики передислоцируются из прибрежных районов на юг страны. На западе джихадистов поджидают сложности, и Тунис, и Алжир укрепляют свои границы с Ливией, включая строительство заграждений. На востоке располагается Египет, и известно, что на Синайском полуострове исламисты весьма активны. Ну и, конечно, не будем забывать про Судан. Аль-Каида там давно обосновалась, а где присутствует Аль-Каида, там рано или поздно появляется группировка «Исламское государство».
Как бы то ни было, Райан Маура не считает, что печальный опыт Ливии и еще в большей степени Сирии перечеркивает все завоевания арабской весны. Впервые, подчеркивает эксперт Clarion Project, широкие народные массы в арабском мире стали требовать классических либеральных свобод, таких как свобода слова и свобода вероисповедания, и обратили взоры на собственных властителей как источник политической отсталости своих стран, вместо того, чтобы по привычке обвинять в этом Запад, Россию или Израиль. Это достижение очень важное, но значимость его лежит в долгосрочной плоскости. На настоящий момент главным является вопрос о том, возобновит ли НАТО воздушную войну в Ливии. Египет заявляет, что это было бы очень полезно, но только после того, как в Ливии образуется единое центральное правительство, которое попросит об этом Североатлантический альянс. Маура, со своей стороны, придерживается мнения, что бомбардировки могут начаться, даже если политической консолидации в Ливии не произойдет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Продолжается программа «Время свободы интервью». Сейчас к российским темам. В Москве и других городах продолжаются протесты валютных заемщиков, требующих реструктурировать ипотечные кредиты. Одна из последних подобных акций прошла в конце прошлой недели у столичного офиса банка «Дельта Кредит». Не сумев прорваться в здание кредитной организации, активисты забросали окна бизнес-центра игрушечными жабами-прилипалами. Напомним, начиная с декабря 2014 года из-за девальвации рубля у россиян, имеющих кредиты в валюте, возникли проблемы с платежами по судам. В результате роста курса доллара и евро относительно рубля ежемесячный платеж валютных ипотечников вырос в среднем в 2-3 раза, а сумма оставшегося долга плательщиков превысила сумму взятого кредита. Центробанк России рекомендовал кредитным организациям самим урегулировать конфликты с должниками, не рассчитывая на помощь государства. Мой коллега Мумин Шакиров встретился с валютным заемщиком, который не сумел урегулировать свои финансовые отношения с банком, и теперь ему грозит реальная потеря жилья.
Житель Москвы Ирина Ости в 2007 году взяла валютный ипотечный кредит в Абсолютбанке. Как заемщик она получила от кредитной организации 250 тысяч долларов США на приобретение четырехкомнатной квартиры в столице. Заключили сделку, деньги перевели в рублях по тогдашнему курсу, 1 американский доллар 24 рубля. Итого получилось 6 миллионов рублей. Жилье было куплено. Имея стабильный доход, Ирина вплоть до лета 2015 года ежемесячно добросовестно погашала долг, но наступил момент, когда она прекратила выплаты банку. Доллар за последние несколько лет вырос почти в 2,5 раза по отношению к рублю. Нельзя сказать, что руководители Абсолютбанка отказываются общаться с валютными заемщиками или не предлагают им варианты погашения кредитов и суд. Другой вопрос, что это за предложения, которые не в состоянии осилить люди, взявшие ипотеку. По словам Ирины Ости, банк предлагает реструктурировать долг из расчета 65 рублей за доллар. Напомним, что на 14 февраля, согласно официальному курсу Центробанка, 1 доллар стоит 79 рублей 50 копеек.
Значит, 65 рублей за доллар при конвертации остатка судной задолженности в рублевый кредит с применением ставки 12%. В моем случае это получается 120% моей зарплаты, либо полное досрочное погашение по курсу 60 рублей за доллар. И тогда мы выходим на цифру там не то 14, не то 15 миллионов. Но я плохо себе представляю эти цифры. И это, конечно же, это не подъемно. Это не является предложением, это не является вариантом выйти. Никто не может отдавать 120% зарплаты. Это очевидно. Никто не может выйти на улицу и где-то взять там 15 миллионов. Это запретительные меры, заградительные меры. Я не знаю, что хотят торговать банки с такими предложениями. Видимо, они рассчитывают на какие-то живые бюджетные деньги, я не знаю. Я, знаете, я очень много вспоминала за эти 12-13 месяцев, как вот это получилось. Была девочка-менеджер, она сказала, вот вам можно и в валюте, и в рублях. Вы как? Я говорю, я не знаю, я гуманитарий, я не понимаю. Ну, а в чем разница? А нет никакой разницы. Вот здесь у вас будет на 5 тысяч меньше. Я девочка, мне сказали на 5 тысяч меньше. Сказал, ну давайте мне на 5 тысяч меньше.
На 5 тысяч долларов меньше?
Рублей. Рубль. Месяц выплата.
Есть закон от номера 422 30 декабря 2015 года, который позволяет жителям Крыма выплачивать свои ипотечные валютные обязательства по курсу на 18 марта 2014 года. Для вас это альтернатива? То есть вам интересны вот предложения, которые государство сделало крымчанам?
Возможность пользоваться механизмами, зафиксированными в крымском законе, конечно, для людей валютной ипотеки была бы большая подарком. Здесь остается открытым только один вопрос. Какую дату считать поворотной? Если для Крыма это была дата проведения референдума и вступления Крыма в состав Российской Федерации, то для людей валютной ипотеки это может быть дата как заявление намерения Банка России отказа от валютного коридора, то есть это конец 2012 года. Это могла бы быть дата заявления об отпускании рубля, это где-то там конец 2014 года. Вариантов много. Было бы только желание у тех, от кого это зависит, спасти людей.
Любой заем страхуется Потому что без страховки вам большую сумму не дают. Страховые компании могут вам чем-то помочь, чтобы не доводить вас до полного банкротства?
Нет, конечно. Вопрос страхования по ипотечным рискам, он предполагает страхование жизни и здоровья. Причем во всех случаях выгодоприобретателем является только исключительно банк. Далее страхуется потеря титула собственника, ну, по какой-то причине, может быть, плохая сделка. И страхуется ущерб и урон самому объекту залога. Сейчас мы с вами имеем ситуацию, что ни одно из этих обстоятельств, по счастью, не наступило. Страховать здесь нечего. А страхование валютного риска, во-первых, это никогда не было обязательным. И, если честно, я даже не знаю кейсов, когда бы этого существовало. В случае потери трудоспособности временной, определенные обстоятельства. А в частности, в моем случае, там речь, по-моему, идет о смерти и об инвалидности. Во всех остальных случаях, я обязана как обязана.
Работает ли в вашу пользу принятый закон о банкротстве физического лица? Мы знаем, что этот документ уже существует, по крайней мере, около года. То вы можете воспользоваться этой лазейкой?
Во-первых, это закон о банкротстве вообще. И сейчас он доработан в части, которая касается банкротства физического лица. И те люди, которые сейчас попали в молох вот этой валютной ипотеки, в том виде, как она сейчас организованно и существует. Эти люди в свое время на себе тестировали институт ипотеки как таковой. Мы были первопроходцы, мы были пионеры. Сейчас, по-видимому, на нас будут тестировать закон о банкротстве в той части, которая касается физических лиц. И, если честно, это очень печальная история.
Что вы в это вкладываете?
Наши коллеги, люди валютной ипотеки, пытались применить, каким образом это может работать. Значит, по состоянию на сегодня, я взяв 6 миллионов рублей в долг у банка, и это 250 тысяч долларов, вопросов нет, я подтверждаю, так написано в договоре. В течение 8 с лишним лет, честно выплачивая эти деньги и заплатив банку, в том числе и за его работу, более 200 тысяч долларов, по суду, по-видимому, должна принять на себя обязательства, признать вот эти вот обязательства, они существуют, в 16-17 миллионов. Квартира моя будет продана с торгов, с дисконтом или как уж не знаю. Я думаю, что это будет где-нибудь там 10-11 миллионов. А остаток долга мне положат на голову. И в соответствии с той версией закона о банкротстве в части, касающейся физических лиц, которая будет, может быть применена ко мне, я буду остаток долга выплачивать еще 5 лет, а предварительно мои вещи, все те, которые дороже 30 тысяч рублей, будут проданы. Вопрос. Действительно так необходимо вот это все? То есть я работающий человек, женщина, которая воспитала сына с нормальной зарплатой, с хорошим послужным списком, не бездомная, не безработная. Обязательно так меня растаптывать? Или есть способы?
Пока, я так понимаю, у вас требования, касающиеся реформы финансовых институтов и законов для того, чтобы как-то облегчить участь заемщиков. Выдвигаете ли вы политические требования или еще пока до этого не дошли?
Вы правильно сказали, требование одно и единственное – это адаптация валютной ипотеки к современным условиям, то, что необходимо было сделать и в 2012, и в 2013 году, а может быть в 2008 году после ситуации с банковским кризисом. Этого не было сделано. В отношении политических требований, не знаю, не готова отвечать, но это возможно. Гипотетически это возможно, зависит от ситуации.
Это была Ирина Ости. Экономист Евгений Гантмахер убежден, что государство не должно вмешиваться в этот процесс, и Центробанк не обязан давать суды или кредиты банкам, чтобы они могли спасти своих должников. По его мнению, бюджет не должен страдать от того, что валютные заемщики не могут договориться со своими кредитными организациями.
Это банки, да, они должны найти свои собственные резервы, свои собственные ресурсы. Я понимаю, что это часто бывает неприятно. Но, тем не менее, другого варианта, мне кажется, нет.
Но, с другой стороны, глава Центробанка Набиуллина считает, что основная помощь валютным заемщикам должна прийти от программы адресной поддержки, на которую правительство еще весной 2015 года решило выделить 4,5 миллиарда рублей. Вы слышали про этот проект?
Я слышал про этот проект, но, с моей точки зрения, бюджетные деньги, я повторяю, это не выход данной ситуации, потому что это при всем моем сострадании к валютным ипотечникам, потому что, ну, действительно, они, люди пострадали, они, наверное, в этом не виноваты, но мы создаем прецедент. Бюджетные деньги не должны использоваться для решения проблем в таких случаях. Тогда у нас появятся и другие случаи, когда люди не только в ипотеку заходили с пересчетом в валюте, но и целый ряд других там сделок, где в расчеты что-то бралось, исходя из этих условных единиц и так далее, и так далее. Нет. И, кстати, эта идея Набиуллиной, она, по-моему, так и не реализована.
А на ваш взгляд, какой должен быть тут компромисс? Ведь все теряют деньги, да? Даже если банк, допустим, отнимет квартиру по решению суда или с помощью судебных приставов, выбросит эту квартиру на рынок, он все равно не окупит те затраты, которые были, потому что эта квартира, если стоила там 3-4 года, $200 000, к примеру, сегодня она едва потянет на 150 тысяч.
Это все решается в индивидуальном порядке. Я повторяю, универсальных рецептов здесь нет и быть не может. Квартиры все очень разные, условия, по которым люди брали кредит, они тоже все очень разные. Ну, как правило, часть ипотеки уже выплачена и так далее и тому подобное. Ну да, я считаю, что в целом эта ситуация большого ущерба и для банков, и, конечно, для конкретных вот этих людей, которые брали эти кредиты. Но это часть кризиса, в который мы попали, понимаете? Если бы у нас все в стране было хорошо, и все бы процветали, и росли бы зарплаты, и цены бы не росли, и рубль бы укреплялся, то, конечно, это было бы, в общем, странно. Но в данном случае проблемы-то есть не только у валютных ипотечек. Проблема у очень многих людей. Люди теряют работу, люди теряют заработок. Сейчас вот пенсии начали снижаться в реальном исчислении. В этом смысле, что называется, я понимаю, что каждая семья несчастлива по-своему. Фон такой, фон очень неблагоприятный. В данном случае, я повторяю, это индивидуальные договоренности между банками и вот этими людьми. И если даже эти квартиры будут выбраться на рынок с ущербом, допустим, для банка, ну что делать? Такая жизнь у нас сейчас.
Это был экономист Евгений Гантмахер. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение нашей программы «Новости культуры». Государственный русский музей, крупнейший музей русского искусства в мире, могут закрыть на несколько лет, и, возможно, речь об этом пойдет уже на этой неделе. Руководство музея решило реанимировать проект 2002 года, предполагающий превращение внутренних дворов Михайловского дворца в атриумы. На время работ музейные сокровища могут вывести на хранение в другое место. В этом случае музей закроется для посетителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Прежде всего, возможное закрытие Русского музея, его реконструкция, перекрытие внутренних пространств в Петербурге никем не обсуждалось. Тревогу забил известный петербургский журналист, обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов, который, по его словам, получил инсайдерскую информацию о планах руководства музея закрыть его на 5 лет для реконструкции внутренних дворов-колодцев. Публикация вызвала скандал. Правительственное издание «Петербургский дневник» попыталось объяснить, что именно собираются сделать в Русском музее и зачем. Планируется, что будут произведены работы по перекрытию внутренних дворов-колодцев дворца светопрозрачными фонарями. Также будут значительно улучшены и расширены вход и вестибюль, оборудован пандус и установлены 3 лифта. Это сделает Русский музей полностью доступным для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, появится просторный конференц-зал на 100 мест, будут увеличены площади реставрационных мастерских отдела древнерусского искусства и масляной живописи. Конец цитаты. Информантом Михаила Золотоносова был исполняющий обязанности заместителя директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский, который на заседании ученого совета рассказал, что пока над музейными дворами будут возводить кровли, сам музей хотят закрыть, предварительно эвакуировав экспонаты, и что процесс должен начаться уже в июле 2016 года. С Голдовским связаться не удалось. В музее отвечают, что он болен. Руководитель пресс-службы Русского музея музея Алла Корягина дает следующий комментарий.
Проект реконструкции двух внутренних хозяйственных дворов-колодцев, он существует с 2002 года. И он прошел все стадии официального, экспертного и публичного рассмотрения. Был принят в первом варианте, одобрен Советом Санкт-Петербурга по вопросам охраны культурного наследия. В настоящее время в музее действительно идет обсуждение, но говорить о чем-то конкретном преждевременно. Мы обязательно предоставим конкретную информацию, если вопрос о финансировании проекта будет решен Всемирным банком, Министерством культуры и Министерством финансов Российской Федерации. Мы действительно не можем сказать, когда придется закрывать, если придется, если будет подтверждено финансирование.
Заместитель директора Русского музея по реконструкции Владимир Баженов не отрицает, что музей придется закрыть. Правда, пока непонятно, насколько, и не видит в этом ничего страшного. По его словам, в 2002 году этот проект не осуществился исключительно из-за стоимости эвакуации музейных ценностей.
Проект был сделан, прошел госэкспертизу, Международный банк дал нам денег, а Министерство культуры нам денег не дало. И в то время переезд оценивался в 300 миллионов рублей, потому что мы еще не переселили из Михайловского дворца корпуса Бенуа и Фридриха Росина ни одного фонда. А сейчас это будет стоить где-то порядка 200, потому что мы за эти 14 лет перевели из Михайловского дворца фонды нумизматики, скульптуры. Мы перевезли фонд Боровского, это новейшее течение, мраморный дворец. И мы перевезли фонд графики и гравюры во временные пока помещения мраморного дворца.
А вообще, почему так нужен переезд? Почему нельзя эти маленькие дворы перекрыть, не переводя картины и все прочее?
А это уже по правилам хранения. Мы не имеем права оставлять все фонды рядом с помещением, где идет большая стройка. Естественно, будет в Михайловском дворце вибрация. Она не может не быть, потому что когда со стороны Михайловского сада работают два крана, когда весь цокольный этаж начинается разборка всех гранитных наших блоков, потому что у нас будет изменен вход и выход, будут изменены кассовые помещения, магазинные помещения, но в связи с тем, что у нас будет совершенно новая входная группа. И у нас будет в обоих двориках делаться фундаментная подушка для того, чтобы держалась эта конструкция верхняя, и будут вынуты все окна старые и заменены на новые. А там фонды, там бронекладовые. Мы не можем их там оставить, понимаете? Если вы вынете окна, не работает ни сигнализация, ни пожарная, ни охранная.
Ну хорошо, фонды. А основную экспозицию можно оставить?
Она находится на втором и третьем этаже, остается свободными. Мы сочетали 5-6 залов, те, которые отделены от стройки, но без входной группы. То есть мы не можем задействовать ни гардероб, ни входную часть. Мы даже рассматривали две очереди. Сперва левый сделать, потом правый. Ничего не меняется, и это увеличивается месяцев на 8 строительства.
Сколько все-таки лет это дело займет?
Если все это по полученному концу по финансированию пройдет, если не будут много замечаний по самому проекту, который сейчас находится в главгосэкспертизе, то с июля месяца 2016 года весь 2017-2018 год, в декабре месяце все работы будут закончены. Ну и, наверное, к маю месяце нам же надо будет восстановить экспозицию. Ну, поэтому 3 года.
А вот Михаил Золотоносов, рассказавший городу и миру о грядущей реконструкции музея, совсем не разделяет оптимизма Владимира Баженова.
Это старый проект, казавшийся всем полным безумием. Тем более, что никогда раньше не говорили про эвакуацию. Куда это все девать? То есть картины типа «Последнего дня Помпеи» надо наматывать на валы, вынимать из рам, а потом куда-то везти и хранить лет 5 или больше с соблюдением температурного и влажностного режима. В противном случае это все погибнет. Дело не только в том, что мы в музей не попадем 5 или 10 лет. С учетом нынешнего кризиса говорить вообще о точных сроках смешно, потому что у нас не Германия. Инвестиций никаких нет, деньги быстро кончатся, какой-нибудь курс валют рухнет, ну и так далее. Поэтому это все вообще непонятно. Эту информацию только мне сообщили. Она была эксклюзивной. А дальше начался такой хороший, качественный скандал. Кто-то пытался что-то выяснить в самом Русском музее, Гусев скрывался, пресс-служба не знала, что говорить. 9-го вся администрация Русского музея встретилась. Я так полагаю, что хорошо друг с другом поругалась, потому что кроме Гусева и его замдиректора по строительству Баженова никто не заинтересован в этом проекте. Короче, они оповестили, что до 1 марта по приказу Министерства культуры они обязаны представить свои соображения, варианты полного или неполного закрытия музея и предложения по переезду.
Михаил Золотоносов считает идею безумной и приводит доказательства, в которых содержится 6 аспектов.
Первый аспект возвращает нас к 2009 году, когда очень успешно и, видимо, крайне выгодно был уничтожен Летний сад, за что несут ответственность Русский музей и ГИОП. Из ГИОПа Дементьева, а из Русского музея Гусев и его зам по капитальному ремонту Баженов. То, что сейчас происходит, это очень старый проект. И вдруг вот Министерство культуры дало зеленый свет, возникли деньги, и все закрутилось. Петрова, замдиректора по науке, против. Она заинтересована в выставках в Михайловском дворце и в издании альбомов. Голдовский заведует отделом живописи 18-19 веков, а это и есть весь Михайловский дворец. Им светит перейти на казарменное положение и сидеть там день и ночь. Второй момент. Совершенно загадочно, зачем нужно эвакуировать все экспонаты из Русского музея. Если, допустим, надо всего лишь поставить кровли над внутренними дворами. Там разные фантазии, они все бредовые. Ну, например, говорят, при стройке будет пыль, и поэтому она испортит имеющуюся там, допустим, древнерусскую живопись, рисунки углем, графитом, сандиной, пастели и прочее. Ну так не открывайте форточки, герметизируйте оконные проемы. Не обязательно же это увозить куда-то, ведь не нацисты же наступают. В чем вообще проблема? Третий момент. Совершенно ясно, что стройка затянется на неопределенный срок. Стадион не могут построить, чемпионату мира. И как ни пыхтят, не могут. Четвертый момент. Там обсуждают сейчас проект 2002 года московского архитектора Филиппова. Собственно, проекта нет. Там нечего обсуждать. Там, например, говорится, что в одном из внутренних дворов у Филиппова запланирован панорамный лифт. Это во внутреннем дворе. На кой черт он нужен? На что смотреть во внутреннем дворе? На какие панорамы? На стенки?
А как же благородная идея насчет доступности для инвалидов?
При том количестве инвалидов, которые ходят в Русский музей, проще держать дежурную бригаду такелажников и носить на руках инвалидов в их колясках по всему музею, чем делать 2 крытых двора. Кроме того, не обязательно делать вход через задний двор. Откройте дверь парадную. Это же то, о чем говорил профессор Преображенский. Пролетариат любит забить парадный вход и ходить через черную лестницу. Ну так закройте дверь в подвал и откройте парадный вход. Но если вы хотите во внутреннем дворе сделать лифт, ну так и делайте его. Зачем надо эвакуировать весь музей и делать кровли? Переходим к пятому моменту. Есть закон об объектах культурного наследия. Запрещается на территории объекта культурного наследия строительство объектов капитального строительства. То есть Минкульт подстрекает к нарушению федерального закона, а Гусев и Баженов, директор и замдиректора Русского музея, собираются это реализовать. Есть еще один нюанс. В октябре прошлого года было подписано, незамеченное тогда никем, распоряжение правительства, которым изменили перечень объектов, охрану которых осуществляет Министерство культуры. И все, что относится к Русскому музею, оттуда исключили. То есть он теперь находится в ведении ГИОП. Фирма Министерства культуры решила, что на ГИОП надавить легче, и не будет Министерство культуры находиться под боем, если начнут обвинять в нарушении федерального законодательства. То есть Министерство культуры будет ни при чем, а во всем будет виноват ГИОП. Из этого, кстати, следует, что уже в октябре прошлого года готовилась вся вот эта история с закрытием, эвакуацией и новым строительством в Михайловском дворце. Главное, что вот эта гигантская стройка и атриумы совершенно никому не нужны. У Русского музея колоссальное количество площадей, которые не используются.
Михаил Золотоносов вообще не в восторге от того, как в Петербурге реализуется идея музейных атриумов. Например, по его мнению, крытый двор в главном штабе тоже не имеет большого смысла. Он как был неуютным двором, так им и остался, ничего не прибавив к музейному пространству. Посетители Русского музея, по мнению Золотоносова, тоже не выиграют от обретения крытых внутренних дворов. Зато выиграют некие бенефициары из Министерства культуры и дирекции Русского музея. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом программа «Время свободы» и интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.